Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Европейский Союз и Украина сейчас находятся в достаточно сложном периоде своих взаимоотношений. Украина хотела бы обновить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Накануне 22-го саммита Украины и ЕС верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским высказал обеспокоенность замедлением украинских реформ. Какие же сейчас проблемы в отношениях Украины и Евросоюза? Может ли Евросоюз даже отказаться от безвизового режима с Украиной? Получит ли Украина обещанную финансовую помощь? В студии бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Приветствую.
И с нами на связи эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Здравствуйте, Андреас.
Приветствую.
Ну, вот перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о том, какие сейчас все-таки отношения между Украиной и Евросоюзом и какие опасения у Евросоюза относительно готовности Киева продолжить реформы.
Полноправное членство Украины в Европейском Союзе – один из внешнеполитических приоритетов государства, закрепленный в Конституции. Почти 58% украинцев, как показывает недавний опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», выступают за вступление страны в ЕС. Однако возможный срок членства Украины в Евросоюзе по-прежнему остается туманным. Киев призывает Брюссель четко сформулировать перспективу членства Украины в ЕС и ставит вопрос об обновлении соглашения об ассоциации. Представители украинского бизнеса предлагают свыше 150 изменений к действующему соглашению. Прежде всего, речь идет о пересмотре торговых квот. Отношения между Киевом и Брюсселем за последние 6 лет значительно укрепились, однако в последнее время появился и ряд проблем.
Украина – приоритетный партнер для Европейского Союза. Соглашение об ассоциации, включая созданную в его рамках углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, подписанное в 2014 году, является основным инструментом сближения Украины и ЕС. Украина реализует амбициозную программу реформ, нацеленную на ускорение экономического роста и повышение уровня жизни ее граждан. В первоочередные реформы входят борьба с коррупцией, реформа судебных органов, конституционная и избирательная реформы, улучшение делового климата и рост энергоэффективности, а также реформа государственного управления и децентрализация. С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты выделили пакет помощи Украине в размере свыше 15 миллиардов евро в виде грантов и кредитов на поддержку реформ.
За период действия соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Европейский Союз консолидировал международную поддержку Украине и стал ее главным торговым партнером. Более 40% объема всей украинской внешней торговли в настоящее время приходится на Европейский Союз. В июле Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 миллиард и 200 миллионов евро во время пандемии COVID-19. Но уже в начале осени европейские чиновники начали обсуждать не только возможность приостановления финансовой помощи Киеву, но и вероятность пересмотра действующего четвертый год безвизового режима с Украиной из-за атаки украинских властей на ключевые антикоррупционные органы. В конце августа Конституционный суд, в частности, признал неконституционным указ пятого президента страны Петра Порошенко о назначении в 2015 году Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины НАБУ. А во второй половине сентября депутаты Верховной Рады утвердили комиссию по отбору руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая не соответствует международным обязательствам Украины. Прозрачное избрание руководителя антикоррупционных органов является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвизового режима со стороны Евросоюза. В последнее время процесс реформирования в Украине явно замедлился, а увольнение тех, кто проводил изменения, стали тревожными сигналами для Запада. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне саммита Украина-ЕС посетил Киев. Во время встречи с президентом Зеленским Боррель сказал ему, что Украина не должна рассматривать ЕС как благотворительную организацию или банкомат, и что лучший способ поддержать Украину для европейцев – это помочь в реформировании страны. А во время брифинга в МИД Украины Жозеп Боррель пояснил, почему пока задерживается предоставление финансовой помощи Киеву.
Мы готовы предоставить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, чтобы ограничить экономические последствия, вызванные коронавирусом. Однако это зависит в том числе и от конструктивного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и выполнением всех условий для получения этой помощи.
Европейские партнеры обеспокоены тем, что нынешние украинские власти могут нивелировать все позитивные достижения на пути реформ за последние 6 лет. Вместе с тем, глава государства и его окружение в своих публичных заявлениях пытаются развеять такие опасения, заявляя о преданности поддержке евроатлантической интеграции. По словам украинского президента Владимира Зеленского, сейчас курс на вступление Украины в Евросоюз является еще более актуальным, чем раньше.
Ну вот, собственно, Павел Анатольевич, чего я хочу, чтобы мы начали этот разговор? Вот те слова, которые говорит господин Боррелл и другие европейские чиновники, которые, безусловно, станут важными во время саммита Украины и Европейский Союз, о том, что Украина замедляет реформы, о том, что нет прогресса институционального, о том, что есть обеспокоенность независимости антикоррупционных структур, это просто вот давление такое? Или за этим давлением могут быть какие-то конкретные действия? Ну, условно говоря, стоит ли украинскому руководству на самом деле опасаться?
Стоит. Вот то, что я слышу со своих источников, с Брюсселя, Берлина, с некоторых других столиц, раньше Евросоюз пытался понять, куда и как мы идем, а теперь он пытается понять, а идем ли мы куда-то вообще вперед. Второе, вот у нас любят говорить, что на нас давят, как вы говорите, внешнее влияние, но на самом деле...
Внешнее управление, да.
Прекрасное слово, но на самом деле... Ну, для Евросоюза же важна и Украина как таковая, но и важно с точки зрения безопасности. Украина будет коррупционным бардаком, и тут этим будут использоваться и внутренние силы, и Россия, и так далее. И это вопрос безопасности для самого Европейского Союза. Вопрос, пойдут ли реформы вообще вперед или не пойдут, это тоже вопрос, если хотите, внутренней безопасности Евросоюза. Поэтому я на самом деле считаю, что очень неплохо, что саммит перенесли, поскольку говорить на фоне европейского саммита очень сложно, и этот разговор будет очень непростым. Я знаю просто с Брюсселя, что и они ожидают тет-а-тет, вот как, собственно, Владимир Зеленский будет реагировать на вопросы европейских визави, куда идет Украина, какая визия, какая стратегия, какая политическая воля этого достичь. А теперь на все это накладывается еще ситуация на Донбассе, практически прекращение огня под очень серьезной угрозой. Путин начал поднимать ставки, поэтому это будет очень непростой саммит. Ну, а на самом деле, смотрите, есть содержание всегда отношений. Это вот такая простыня, где вы распишете все красиво, там ставите потом такие галочки, сделали, не сделали, как в плане. А есть политическая и эмоциональная атмосфера. Вот это очень важно с точки зрения. Да, доверяем, доверяем, понимаем, понимаем. Вот это, если хотите, главный вызов этого саммита.
Вот обращусь к господину Умланду и спрошу у него все-таки, как вы считаете, европейское отношение сегодня к Украине – это благожелательное отношение, опасение или просто выжидание, может быть, момента?
Ну, я бы согласился, что это опасение, что мы как бы возвращаемся к этим старым отношениям, что Европейскому Союзу приходится через свои инструменты давить на Украину, на украинское руководство для того, чтобы проводились реформы. Хотя в прошлом году казалось, что когда вот такое монобольшинство и такая доминация одной политической силы во всех практически ветвях власти, что такого рода давление уже не понадобится, потому что уже вроде бы нет столько разных фракций и сил. А теперь сейчас оказывается, что касательно, например, антикоррупционного бюро или специальной антикоррупционной прокуратуры опять приходится большой семеркой и Европейским Союзом как бы оглашать то, что реформы должны продолжаться и не могут там подрываться какими-то фракциями, какими-то играми за кулисами. И мы опять как бы там, где мы были до выборов прошлого года, и опять нужно Европейским Союзом следить за каждым шагом, который делается в украинских разных ветвях власти. И это, конечно, разочаровывает.
Сейчас, господин Климкин, вы смотрите на эту ситуацию, так сказать, как наблюдатель. Но у вас был момент.
Это хорошо быть наблюдателем.
Возможно. В вашей дипломатической карьере, я не уверен, что это было так приятно, как сейчас даже, когда вы были внутри власти, вы были заместителем министра иностранных дел, насколько я помню, да? А ситуация была похожа. Тогдашнее украинское руководство, это были времена Виктора Януковича, договаривалось об европейской интеграции, А соглашение об Европейской ассоциации, мы об этом говорили на всех форумах внутри Украины, международных форумах. С другой стороны, предпринимались шаги по концентрации власти в руках президента, и, в общем, внутренняя политика была очень далека от той, которую ожидали европейцы. Вот как это ощущалось тогда внутри власти? Что, какой будет выбор? Тогда можно было понять?
На самом деле тогда Европейский Союз надеялся, что Янукович не пойдет в сторону России, и для него контролировать Украину, ну вот такой был циничный расчет, было бы важнее и двигаться от России, чем падать в Россию. Этот расчет, естественно, как мы все хорошо знаем, не оправдался, но Евросоюз хотел сыграть в такую и тактическую одновременно, и стратегическую игру. Говорить о соглашении, поскольку я вел переговоры по соглашению об ассоциации, было, конечно, не очень просто. Особенно по политическим моментам. Но если вы посмотрите на ситуацию сейчас, это вот для кого-то парадоксально, то для некоторых положений, вот интеграция, экономическая интеграция, сейчас ситуация никак не лучше, чем условно 10 лет назад. Потому что меняется реальность. Вот для меня, например, вот, как хотите называйте, индикатором, маркером саммита, который будет. А что будет сказано про экономическую интеграцию? Ведь экономическая интеграция для Путина – это конец всего. То есть экономическая интеграция, страна уходит в абсолютно другую реальность. А есть, например, те же французы, которые все-таки хотят вокруг этого поиграться. То есть есть очень сложные моменты, которые на самом деле, если хотите, вот в плане такой реинкарнации возвращаются назад, потому что меняется реальность вокруг.
Ну вот это, кстати, к вам вопрос, Андреас. А в принципе Запад, он хочет экономической интеграции Украины или хотел бы оставить ее в такой серой зоне, пока не регулируется, по крайней мере, отношения самого цивилизованного мира с Кремлем?
Как раз то, что касается экономической интеграции, это не проблематично. Более сложно это политическое включение Украины в Европейский Союз как полноценный член. Это такая почему-то для Европейского Союза очень чувствительная тема. Но экономическая интеграция в интересах Европейского Союза, потому что он сам заинтересован, чтобы здесь была экономическая стабильность и процветание. Это в самих интересах Европейского Союза. И политикам Европейского Союза нужно перед своими избирателями оправдывать вот эту помощь, которую Европейский Союз дает, эту интеграцию в европейские рынки, которые украинские фирмы получают. И для этого нужно наблюдать те правила, о которых договорились, в принципе, в этом соглашении об ассоциации, и теперь не ставить там под вопрос там методы, скажем, избрания нового прокурора по антикоррупционным делам.
Спасибо, Андрес. В эфире программа «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Наши гости – бывший руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Я хочу продолжить то, что вы сейчас говорили, Андреас, и понять, вот когда вы говорите, что экономической интеграции препятствий никаких нет. А вместе с тем мы видим массу проблем, когда начинаются какие-то конкретные переговоры между Украиной и Европейским Союзом. И когда президент Франции Эммануэль Макрон в Вильнюсе говорит, что вот вы поймите, без России невозможно, надо продолжать с ней переговоры, надо продолжать с ней пытаться договориться в тех условиях, в которых мы существуем. Это вызывает обеспокоенность здесь, в Киеве, конечно.
У меня это тоже вызывает обеспокоенность. И я думаю, это частично просто связано с тем, что для Франции Россия не такая проблема. То есть эта война в Украине, она для Франции относительно далека. Да? И для Франции важна такая общая геополитическая некая стабильность, сотрудничество России, скажем, в Средиземном регионе и, может быть, какие-то экономические интересы. Но, к сожалению, для Франции Украина не очень важна, и поэтому есть такая снисходительность в отношении России. Хотя вот своим последним высказыванием Путина, когда он там начал, ну, грубо говоря, лапшу вешать на уши Макрону, он, конечно, это был такой ляпсус, который, видимо, оставил свои следы во французской политической элите.
Точно. Вот хотелось бы понять, знаете, а в самой Украине нет разочарования от этого украинско-европейского сотрудничества? Ведь чем живет украинская элита вот сегодня, да, в октябре? Президентские выборы в Соединенных Штатах, а не в отношении с Европейским Союзом. Это кажется, что это главное, вот что произойдет в в Соединенных Штатах в начале ноября, это и определит будущее отношений Украины и Запада, а вовсе не встреча на высшем уровне с европейцами.
А вот если мы сейчас с вами выйдем на улицу и проведем опрос, кто главный друг и союзник Украины, то большая часть скажет Соединенные Штаты. Это вот внутреннее понимание для многих украинцев. И это через поставки оружия, через санкции, через давление на Россию. Поэтому цель – да. Все прекрасно понимают это. И все опросы показывают плюс-минус 70% за членство в Европейском Союзе. Но Штаты многие рассматривают и как бы себя где-то в середине представляют как очень важного союзника. Это правда. Мы, к сожалению, вообще очень периферийные тут. Вот мы не можем вырваться из этой периферийности. И мы себя меряем постоянно по Евросоюзу, Штатам, не понимая, что вот наше, вот то, что мы в своей песочнице там делаем, на самом деле нам очень препятствует в движении в глобальный мир, в европейский мир и дальше. Вот как только мы это поймем, мы поймем, в каком государстве мы хотим жить, а это государство должно определять логику, да, европейскую. А все критерии копенгагенские, они сводятся, да, очень простым. Стабильная демократия, стабильная рыночная экономика и стабильное верховенство права. И если мы с вами сейчас поговорим об этом, у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Вот вам простой ответ на то, куда мы движемся.
Вот, Андрес, это такой момент, о котором говорит господин Климкин, он для нас с вами важен еще и потому, что мы можем понять, наверное, почему многие украинцы считают, что Соединенные Штаты именно друг Украины. Потому что если Соединенные Штаты собирают коалицию для противодействия строительству газопровода «Северный поток-2», а в Берлине говорят, что это исключительно коммерческий проект, то возникает вопрос, а кто же тогда друг Украины и ее главный партнер?
Да, это вот двойственность есть, и поэтому я полностью понимаю это такое украинское настроение, и в чем-то я ее даже разделяю. Но оно просто и связано с тем, что вот сейчас все-таки для Украины первостепенный вопрос – это безопасность, оборона. И тут, конечно, США более компетентны, можно так сказать, чем Европейский Союз, который больше отвечает за вопросы экономики. Ну, я думаю, если бы Украина сейчас была членом Европейского Союза, тогда, я думаю, США не имели бы такое значение для Украины, потому что тогда внутренняя логика Европейского Союза, она бы не допускала, скажем, такие проекты, как «Северный поток» и аннексию и так далее. А в этой ситуации для Украины пока нет перспективы, то есть обозримой перспективы членства в НАТО и в Европейском Союзе, то США еще наиболее реалистический партнер, с которым можно договориться о конкретном сотрудничестве, а не просто о каких-то высоких европейских ценностях.
Вы не согласны с утверждением господина Обмана?
Нет, конечно. Штаты все равно будут важны, независимо, будем ли мы членом Евросоюза, а я уверен, что мы будем. Ну, посмотрите Литва, там, посмотрите на Румынию, посмотрите на Польшу. В любом варианте будет...
Не на всех европейских странах.
Нет, конечно. Смотрите, а вы обратили внимание, что сказал Макрон в Литве по поводу того, какую роль Соединенные Штаты должны играть для Литвы? Во французском нарративе это сидит очень глубоко. Но это звучит очень патетически. Но следующие плюс-минус там, 25 лет этого мира будут во многом зависеть от того, Штаты смогут серьезно разговаривать и работать с Европейским Союзом или не смогут. Вот я считаю, что на самом деле смогут. Мы можем об этом там долго говорить, и поэтому противопоставлять все эти вещи, как это делают иногда в Париже, вот я бы этого точно не делал.
Вы говорили о копенгагенских критериях, но я хотел бы отметить, что многие страны Европейского Союза сегодня тоже не выглядят стопроцентно отвечающими копенгагенским критериям. Ну, есть разногласия в самом Евросоюзе.
Ну, конечно. Нет, да? Ну, и смотрите, ну, давайте будем честными. Когда этим странам многим давали европейскую перспективу, они точно не удовлетворяли копенгагенским критериям. Поэтому решение все равно оно является политическим. Вопрос только в том, давайте мы поможем принять решение или мы усложним. Пока мы усложняем принятие решения.
Но в отношении страны Западных Балкан, с которыми сейчас идут переговоры о членстве, отвечают копенгагенским критериям?
Нет.
Все, ну вот.
Ну, никто их пока не принимает. Пока приняли Хорватию, а со всеми остальными есть очень существенные проблемы. И я думаю, что с некоторыми из них переговоры будут вести очень сложно. К Кроме того, смотрите, а вот эти референдумы. Во Франции с большой вероятностью будет референдум в отношении нашего дальнейшего продвижения. В Голландии тоже будет. Чтобы его выиграть, надо принципиально измениться и принципиально по-другому с ними работать. Ну и последнее. Ну вот смотрите, как бы с точки зрения того, где мы находимся. Вот мы говорим там, возможным результатом саммита будет решение о том, чтобы посмотреть на соглашение. Соглашение уже много лет, на самом деле. Прекрасно понятно, что его там рашпилем надо почистить. Но если мы полностью будем менять соглашение, и это будет требовать дальнейшей ратификации, то Орбан, Качинский, про которых вы говорили, они нам столько навешают. И это просто за ратификацию повторное соглашение об ассоциации. Поэтому я считаю, что все очень серьезные вещи, кроме экономических, надо оставить на следующее соглашение, которое поведет нас в Евросоюз. Вот это на самом деле очень простой ответ, который должны держать в голове те, кто будет говорить про обновление соглашения об ассоциации.
Вот когда говорят об украинской интеграции в Европейский Союз, это же для любого специалиста понятно, что это десятилетие. И когда господин Юнкер, еще в бытность своим руководителем Еврокомиссии, говорил о том, что это десятилетие, здесь это вызвало нескрываемое раздражение. Вы помните, вы тогда были главой внешнеполитического ведомства, но вы тоже никак не возражали против этого раздражения.
Смотрите, я считаю, что даже если мы вот реально соберемся, мобилизируемся, и реально будем становиться каждый день лучше, а это должна быть стратегия всего государства, то тогда это возможно условно там, ну, там, я спекулирую сознательно, там, плюс-минус там, 12-15 лет. И если мы этого не сделаем, то этот срок будет намного больше, потому что посмотрите просто на то, что нам нужно будет выполнить. И многие вещи, они будут очень болезненные, они будут реально очень непростые с точки зрения того, мы будем что-то получать, но всегда есть те, которые выигрывают, и те, которые проигрывают. И те, которые проигрывают, будут визжать так, что будет слышно по всей стране. Поэтому вот тут как раз то, что я говорил, вот это, да, видение, стратегия и политическая воля, они должны идти через все политические циклы. У нас на сегодня этого, к сожалению, нет.
А вы вообще допускаете, что какие-либо переговоры с Украиной могут реально начинаться от вступления в Евросоюз до того, как завершится процесс интеграции стран Западных Балкан? Которые тоже, видите, в какой они ситуации находятся. Каждая, что Македония, что Сербия, не знаю, что Албания, Косово, но это каждая страна, это клубок проблем.
Это возможно. И именно переговоры. Тут есть два вопроса. Есть политика, чтобы не накладывать друг на друга и не вешать на граждан Европейского Союза, что вот и там присоединение. И есть пересечение по финансовым ресурсам, потому что как Советский Союз жил пятилетками, так и Европейский Союз живет семилетками. И вот ресурсы, которые нужны для такой страны, как наша, и для Западных Балкан, они на самом деле очень серьезные. Хорватия – это позитивный пример. Что будет дальше – это на самом деле открытая история. Я вам скажу, что даже по Сербии это очень непростая открытая история на сегодня. Но переговоры одновременно я допускаю. И смотрите, ну будущее, оно линейным не будет. Европейский Союз за последние 30 лет после Берлинской стены привык к инерционному, такому постепенному будущему, которое предсказуемо, понятно, нарисуем план на 10 лет вперед и его сделаем. Вот я думаю, что план на 10 лет вперед будет очень сложно нарисовать, так что будет всего очень много. Ну а шансы надо всегда использовать.
Я почему так пристально смотрю на этот балканский процесс? Потому что когда там Словению или Хорватию принимали в Евросоюз, никаких политических претензий к ним не предъявляли.
Не, по Хорватии были. Ну, неправда, Виталий. Смотрите, по Словении я согласен, да. Но по Хорватии там было много моментов, и связанных с прошлым Югославией, и с тем, как там политическая система работала, и с тем, как работало верховенство права.
Да, но
по Хорватии было море
вопросов. Никто не говорил, что хорваты там не хорваты, условно говоря, были, прежде всего,
конечно,
экономические претензии.
Конечно.
Лишь давайте решим вопрос о территориальных водах. Это были вот все такие вещи. Вот я смотрю, что происходит в Северной Македонии, да, когда сначала Северная Македония меняла название, договорившись с Грецией. Сейчас Болгария требует, чтобы она изменила чуть ли не свою историю, вообще весь нарратив национальный. Я вот думаю, когда Украина подойдет к вступлению в Европейский Союз из Варшавы, из Будапешта, мне кажется, что не только оттуда, из Бухареста, будут такие претензии, которые могут Украину отпугнуть от Европейского Союза на годы.
Отпугнуть не верю. Ну, в конце концов, да, украинцы мы не украинцы, но то, что это будет не только Польша и Венгрия, это 100%. Я вам гарантирую, что и Румыния там будут моменты, и по болгарам будут непростые моменты. Более того, я тут сознательно спекулирую, можете кидать, помидоров меня нет. Я думаю, что и по некоторым другим странам классической Центральной Европы будут определенные моменты. Поэтому нам придется пройти через очень непростой период. Ну, а как, все, что не убивает нас, делает нас сильнее.
Но это же такой парадокс, понимаете? Потому что раньше я, вот, например, очень часто писал, не может стать членом Европейского Союза страна, у которой есть памятники Ленина и улицы Ленина.
100%.
Да, 100%. Сейчас я очень боюсь, что из Варшавы нам скажут, вы знаете, не может стать членом Европейского Союза страна, у которой есть памятники Бандеры и проспекты Бандеры. Мы вас не впустим.
Это фраза Качинского, которую я слышал вот так. Вот он говорит, что вы с Бандерой в Европейский Союз не
войдете. Да.
Ну, Качинский есть Качинский. Качинский — это ж не Польша. Вот когда-то Лукашенко, там, знак равно, там, как Путин, знак России, был в Беларуси, а теперь нет. Жизнь меняется на самом деле. И жизнь будет меняться очень быстро. Но проблемы есть, и мы должны сами сначала определиться, что мы хотим. А мы же у себя не можем определиться и найти, да, какой-то внутренний нарратив. И какой-то образ будущего, если хотите. Вот нам нужен этот образ будущего. И когда мы его построим, тогда нам будет намного легче и в процессе дальнейшего вступления. Сначала это будет европейская перспектива, а потом вступление. И это может быть быстрее, а может быть и медленнее. То есть этот процесс может быть очень долгим и очень непростым.
Ну вот завершая наш разговор, вот этот вот саммит Украины-Евросоюза, он приведет к каким-то, условно говоря, реальным подвижкам? Или это будет просто такая попытка посмотреть на украинские намерения вблизи?
Нет, я думаю, что он будет очень непростым для Украины. Он будет очень непростым, потому что в Евросоюзе такое понимание, что с реформами как-то вот непонятно что. И самое главное, помните Алису, а куда мне идти, а куда ты хочешь прийти, а вот куда вы хотите прийти и как вы хотите прийти. Вот это будут спрашивать, и поэтому этот саммит снова-таки. Я считаю, что по реформам, по существованию антикоррупционной инфраструктуры, по финансовой помощи будут или не будут приняты очень серьезные решения. Но каких-то мегаполитических решений сейчас не будет. И это будет дело будущего.
Спасибо. Напомню, что сегодня мы в нашей программе говорили с министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным и экспертом Украинского института будущего Андресом Умландом. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго и до следующих встреч. Удачи!
Только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.